говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроется проповедью протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, на прошедшую неделю о мытаре и фарисее. Программу продолжит четвертая передача, подготовленная для вас Анной Мусанлеви, координатором паломнической службы «Радонеж» в Иерусалиме. Интересный вопрос. Тема сегодняшней передачи – история еврейского народа. Во второй половине часа вас ждет третья заключительная часть беседы с Ириной Борисовной Ратушинской, российской поэтессой, бывшей политзаключенной, членом ПЕН-клуба, духовным чадом митрополита Антония Сурожского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наступило воскресенье, приготовительное к Великому Посту. Неделя, то есть воскресенье мытаря и фарисея. Запели прекрасное песнопение. Покаяние, отверзи ми двери, жизнодавче. Эти песнопения и эти памяти готовят нас к Великому Посту. И Господь благословил и благоволил нас встретить еще один Великий Пост и по мере возможности потрудиться, по мере сил принести покаяние о своих грехах в своей жизни. Как в Евангелии сказано, и так всякий, вознося себя, смирится, а смиряй себя, смиряя себя, тот будет угоден Богу и вознесется. И тут же вспоминаются слова отца схиархимандрита Иоакима, который говорит: покаяние – это вовсе не медленный процесс, это мощный, энергичный. Какой, спрашиваем мы его? А он говорит: две важнейшие заповеди есть. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим и всей душею твоей. И вторая заповедь – и ближнего твоего, как сам себя. Проходит мимо ушей, не воспринимается. Почему? Потому что, как пишет отец схиархимандрит, центром вселенной являюсь я сам, мое «я». Мы что не делаем только для себя, только с мыслью о себе, только чтобы было мне хорошо, чтобы мне было удобно, чтобы меня никто не обижал, чтобы мне было комфортно. Я. И вот покаяние – это как раз тот самый мощный рычаг. Посмотри на заповеди Божьи. Про тебя там ничего не говорится. О Боге и о ближнем. А о тебе ничего не говорится. Это очень важное. И говорит отец Иоаким, что люди вплотную не понимают, как же так можно. Как же можно только о себе, а все о своем? И поэтому покаяние – это поворот, решительный поворот к тому, чтобы осознать, что мы неправильно живем, не по Евангелию, не по тем словам, которые Господь сказал. Покаяние – отверзими двери. Что такое двери? Сердце замкнуто, не понимает, не осознает. И вот наступает время, когда так удобно эти двери отверзаются. Заходите, входите, делайте усилия, потрудитесь для того, чтобы действительно покаяться перед Богом. Как же надо каяться? Говорят, ну как, почему? Каким способом? Ведь это так трудно, это так тяжело. И я вот вчера вечером прочел одно буквально краткое изречение из древнего патерика. Ава Сесой говорит своим ученикам, древний подвижник и монах, Ава Сесой. Вы скажете, а какое отношение к нам это имеет? Да, конечно, какие же мы подвижники, какие мы настоящие люди, сильные, энергичные. Мы, конечно, совсем слабые, никакое близкое сравнение не идем с древними отцами. Но они учат нас даже на расстоянии многих столетий. И тысячи с лишним лет Ава Сесой жил, и он говорит такие слова, которые на нас действуют очень мощно. Спросили Ава Сесоя, это 10 глава древнего патерика, 153 изречение. Спросили его, если сильно согрешил человек, как можно каяться, какое покаяние принести? Что, нужно каяться целый год? Если такой грех или грехи сильные, целый год каяться. А Ава Сесой сказал, жестокое слово это. Год нельзя. Это жестоко. Его спросили, полгода? Много, сказал Ава Сесой. Спросили, тогда может быть 40 дней? Заметьте, 40 дней это как раз Великий пост. И 40 дней... И Ава Сесой сказал, и это много. Тогда спросили его, а как же тогда каяться? Как можно принести покаяние? Сказал Ава Сесой, если всей своей душой, всем своей мыслью принесешь Богу покаяние, 3 дней достаточно. Но вот тут-то надо и сказать, а мы можем соединить всю свою душу и мысли в центр, вот одну только лишь главную мысль, Господи, прости меня. Сможем мы так сделать? 3 дня. Да мы не можем и 3 минут удержать мысль свою на Господе, на Боге, на покаянии. И вот посмотрите, как Ава Сесой говорит, 3 дней может хватить. Нам и 40 дней не хватает. И пост быстро проносится. Мы не успеваем помолиться и принести покаяние. И в то же время, какие древние были сильные отцы, когда так они говорили. И тот же Амос Сесой в другом изречении, 155-е изречение. Что делать, сказал ему один монах. Я не могу удержаться от греха. Я впадаю в грех. И что мне делать? Я скорблю и опять снова впадаю в грех. И вот тут мы должны сразу сделать поправку на время и место. Грех в нашем представлении – это какие-то блудные дела, падения, какие-то страшные дела, кого-то оскорбления и все прочее. У монахов совсем не так. У монахов мысль чуточку раз в голове появилась, он говорит, да, я уже пал. Чем он пал? Простой мыслью. Самый простой. Какой же простой? Бывает и непростой. И опять-таки хочу унестись вглубь времен к Авве Великому Антонию. Был молодой монах. Почему мы читаем эти тексты и радуемся? Этими текстами питались множество христиан и учились, как им каяться. И вот был молодой монах, который подвязался один в пустыне и достиг невероятной силы святости. И двое или трое путешественников шли по пустыне к Авве Антонию. Потеряли, там не было тогда никаких навигаторов, они шли вот от одного к другому месту и потеряли дорогу. И наткнулись уже, едва живые от жажды, наткнулись на этого молодого подвижника. Они сказали ему, Авва, мы идем к Авве Антонию, но мы не дойдем до него. Мы так ослабели, и воды нет, и как мы дойдем до него? И тогда молодой подвижник посмотрел на горизонте, увидал трех пасущихся диких ослов, анагров. И он сказал, анагры, идите сюда, дикие, абсолютно дикие, никогда близко человек никогда не подходили. Идите сюда, отвезите этих людей к Авве Антонию. И они послушно подошли, они забрались на них, сели, и эти дикие анагры отвезли их к Авве Антонию. А Авва Антоний сказал, почему вы на диких ослах приехали? Такого я еще никогда не видал. И сказали путешественники, мы умирали от жажды и не могли идти. А вот там такой молодой монах, который подвязался, он позвал этих ослов, и они довезли нас до тебя. Авва Антоний вздохнул и сказал, ой, это такой корабль, нагруженный таким богатством духовных возможностей и сил, но боюсь, что он не доплывет до своей гавани. Повидав Авву Антония, подкрепившись едой и попив воды, они пошли в обратный путь и увидали этого молодого монаха. И они увидели, что он лежит на земле и просит у Бога прощения. Он пал. Как мог пасть монах в пустыне, где никого нет? Он пал, нам кажется, ой, что это такое за падение? Он допустил мысли в свою голову, в свое сердце, какой же я все-таки подвижник и святой, если дикие нагры меня послушались. Это видите как? Вот мысль пришла, он не был готов к такому великому чуду. Он на этого ничего не дострадал. Если бы он досадал до этого, сказал, ну и что, какие ослы такие, это все Бог делает, а не я. А здесь у него мысль проскочила, ох, все-таки какой же я хороший, я, наверное, святой. Потом он понял, что эта мысль для Бога неприемлемая, и каялся, просил у Бога прощения за то, что он так о себе подумал. Не блудные мысли, не какие-то другие дела, а вот подумал, ой, какой я хороший. Какие поучительные есть сказания, они настраивают нас для того, чтобы мы хоть немного поняли о себе, какие мы грешники и почему мы не каемся так, как эти древние монахи умели каяться. И последнее, что хочу сказать в неделе приготовительных Великого Поста, это тоже изречение 155-е, и там такой же Авва Сесой. Вы уже говорил, да, что если пал, то кайся, кайся, кайся. Я не договорил до конца, да, правильно? Я уже сам мысль потерял. Но я сейчас закончу эту мысль. Если ты пал вот этой мыслью, покайся и вставай. Если снова упал, снова покайся и вставай. И опять упал, что же делать, говорит ученик, это что, все время каяться? А Васисой ответил, пока не будешь взят в добре или в падении, кайся непрерывно, ибо в чем обретен бывает человек, в том и отходит. Если ты грешишь и не каешься, то в этом грехе тебя так и примет Бог за грешника. И, естественно, невозможно для Бога видеть перед собой такого греховного человека. Есть и у пророка Иезекииля такие слова. «В чем застану, в том и сужду». И вот Авва Сесой нам помогает не уставать вставать, не уставать каяться, приносить покаяние. «Господи, прости меня, но не могу, нет мне силы, как у древних отцов, быть все время в покаянии, но согрешил, принеси покаяние от всей души, от всего сердца». Это очень трудно. И поэтому начало покаяния сегодня церковь поет, а конца этого покаяния нет даже у самых великих святых. Помоги, Господи, нам в этом году всем сердцем и всей душой воспринять церковные слова о покаянии, осуществить по мере нашей возможности, хотя бы принять к сердцу о том, что нужно просить у Бога прощения и знать, что, как Авва Сесой говорил, если уж очень сильно просить, 3 дня хватит, а нам по нашей слабости и 40 дней мало. Помоги, Господи, начать нам благоприятное время покаяния и приближающийся Великий пост, и принести подлинное покаяние, пусть не в 3 дня, а во много недель, но подлинное покаяние, чтобы нам сказать, Господи, я все время подкаюсь, все время прошу прощения, не отринь меня, не отвергни меня. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь.
Вы слушали слово в неделю о мытаре и фарисее, сказанное настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым. В эфире радио «Радонеж», программа «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечает православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Леви.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Вот и еще одна неделя пробежала, и снова мы встречаемся с вами в эфире радио «Радонеж» в программе «Интересный вопрос». Должна сказать вам, что на этой неделе я получила очень много интересных писем от вас, однако одно письмо явно выделилось из среды других. Дело в том, что вопрос, который задает наша слушательница, настолько фундаментальный, настолько серьезный, что я, честно говоря, вначале даже задумалась, стоит ли мне брать на себя смелость и отвечать на него в эфире. Подумала, не написать ли ей частное письмо или не отправить ли ее почитать святых отцов на эту тему. Однако, вспомнив, что и паломники часто задают этот вопрос, я поняла, что стоит все-таки посвятить ему передачу. Не буду томить вас ожиданием и с разрешения автора читаю ее письмо. «Дорогая Анна, моя дочка вышла замуж за еврея. Он не крещеный, но и в синагогу не ходит. Человек вроде бы неплохой, но мне трудно понять некоторые его мнения, а особенно высокомерные отношения к людям. Скажите, почему Бог избрал именно этот народ? Почему наш Спаситель родился именно в этом народе?» Вот ни много ни мало такой серьезный, обширный вопрос. Ну что же, вопрос задан, и будем на него отвечать со всей верой и упованием. Итак, наш сегодняшний вопрос – почему Бог избрал еврейский народ? Начать мне хочется с того, что наше с вами сегодняшнее суждение о евреях, как об избранном народе, часто основывается на том, какими мы видим евреев сегодня. Это сходно примерно тому, как люди неверующие или люди других религий судят о Христе по нам, современным христианам. Видят они нас и, естественно, ругают, на чем свет стоит. Вот примерно так же обстоит дело и с богоизбранным народом. Богоизбранный народ нужно судить не потому, в каком состоянии находятся евреи сегодня. Это особая тема, очень интересная, но сегодня у нас не хватит времени просто ее осветить. Судить о богоизбранном народе нужно по тем праведникам, о которых мы читаем с вами в Ветхом Завете, в Священном Писании. Итак, давайте вспомним, с чего, а вернее, с кого начинается богоизбранный народ. А начинается все с человека по имени Авраам. Авраам жил в Месопотамии, это междуречье между Тигром и Евфратом, жил в городе Ур, который являлся столицей Южного царства. Город этот был очень большим, по тем временам современным, богатым, и Авраам, в общем-то, ни в чем не нуждался. И вот, как вы все прекрасно помните, тем не менее он выходит из этого города и идет в землю обетованную. Как же это произошло? Обычно такие переселения люди совершают от голода, войны или каких-то еще ненастий. Никто добровольно не уходит из лучшей жизни в худшую, а именно это сделал Авраам. Земля обетованная в то время была довольно пустой, на ней были только лишь маленькие города-государства да караванные пути. Ничего здесь не было. Тем не менее Авраам идет сюда, потому что он услышал голос Бога. Вот этот момент очень важен для нас с вами. Бог обратился к Аврааму. Авраам, сказал он, возьми дом твой, выйди из земли этой и иди в ту землю, которую я укажу тебе, я дам ее тебе и твоему потомству. Авраам послушал Бога и пошел. Давайте задумаемся. Авраам услышал Бога и поверил ему. О чем это говорит? Это говорит о том, что Авраам ждал этой встречи. Авраам искал Бога. Авраам в сердце своем его уже знал, и как только услышал его голос, сразу узнал его и пошел за ним. Это говорит нам о том, что Авраам, хоть и был язычником до того, скорее всего, не довольствовался теми богами, которым молились его соплеменники. Авраам, по всей вероятности, чувствовал недостаточность, что ли, идолов, и понимал, что они не могут быть настоящим богом для него. Его душа искала истинного личного Бога, с которым Авраам сможет общаться, говорить, в которого ему будет не стыдно верить. И вот такой Господь Аврааму и открылся. Итак, вера является очень важным качеством, которое от Авраама перейдет далее его потомкам, то есть тем, кого мы называем еврейский народ. О вере Авраама говорит нам, кстати, и апостол Павел. Он говорит, и вера его вменилась ему в праведность. Далее, как мы с вами помним, Авраам принимает у дуба Мамврийского уже здесь, на святой земле, в земле обетованной, Господа в сопровождении двух ангелов, мы называем их Трипутника, да? Если вы вспомните, это было в полдень, и был зной и жара. Увидев издалека трех путников, Авраам вскочил и побежал им навстречу, приглашая их в свой шатер для того, чтобы отдохнуть и покушать у него. Гостеприимство Авраама показывает нам его крайнюю любовь, сердечное отношение к ближним. Ну и, конечно, третье – это праведность Авраама. Действительно, Авраам во всем поступал так, как говорил ему Господь. И вот от этого корня удивительного, от Авраама, которого мы называем отцом всех верующих, и начинается еврейский народ. Само название «евреи», кстати, происходит, скорее всего, по одному из предков прапрапрапрадедов Авраама, которого звали Евер. Авраам был из рода Евера. Евер же, в свою очередь, был прапрапрапраправнуком Сима, сына Ноя. Поэтому мы называем народ еврейский и относим его к группе семитских народов. И вот от Авраама продолжается цепь праведников, которые хранят самое главное – личное общение с Богом. Лично с Богом говорит и праотец наш Иаков, и в дальнейшем боговидец Моисей и другие. И так эта цепь продолжается до Пресвятой Богородицы. Почему же именно Авраама избрал Бог, мы с вами уже поняли. Кроме того, что можно сказать, что, вероятно, из всех жителей земли в то время не нашлось человека, который бы вот так услышал Бога и отдал бы полностью ему в руки свою жизнь, как это сделал Авраам. Народ же еврейский до Рождества Христова переживает очень много разных стадий своего развития. Это тема особой беседы, и я думаю, что когда-нибудь мы найдем на нее время с вами. Можно сказать лишь, что вот эту личную связь с Богом, с которой все начиналось, народ постепенно потеряет. Останется фраза «Бог отцов наших Авраама, Исаака и Иакова», однако той веры, которая была у Авраама, Исаака и Иакова, уже, к сожалению, ко временам пришествия Господа Спасителя в народе не будет. Но это уже, однако, другая тема, и время нашей сегодняшней встречи тоже подошло к концу. Так что я прощаюсь с вами, благодарю вас за внимание и жду новых писем. Всего доброго!
Вы слушали очередной выпуск программы «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечала православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Ливи. Нашу программу завершает третья, заключительная часть беседы с Ириной Борисовной Ратушинской, российской поэтессой, бывшей политзаключенной, духовным чадом митрополита Антония Сурожского. Мы встретились с Ириной Борисовной у нее дома и говорили о жизни, о творчестве, о политике, вспоминали владыку Антония и размышляли над сегодняшней государственной и церковной обстановкой в России.
Вот когда вы приехали сюда, обстановка другая, и говорят об этом периоде, как о втором крещении Руси, о том, что народ с воодушевлением воспринял свободу от коммунистического рабства, от идеологического рабства. И действительно, это было время удивительное. Но я по себе знаю, и многие знакомые говорят о том, что никогда так мы искренне не шли в церковь. А сегодня? Сегодня церковь и государство многие воспринимаются как единое. Опять-таки, идеологическая машина. Потому что, ну, чего греха таить? О каких поступках мы узнаем священников или там иерархов церковных, которые нам на блюдечке сегодня предстают в интернете или где-то еще. Вот как нам молодежь все-таки уберечь и дать возможность различать истину от лжи? Потому что у владыки все было цельно. И не было этой полировки православия, что ли, какая сегодня вот у нас наблюдается.
Мне трудно судить, как это все сделать, и что надо обязательно делать, чего не надо обязательно делать. Я все-таки была из тех, кто в молодости еще читал Лескова и многие другие вещи. Мало того, я и иностранную литературу читала, и Тартюфа читала, например. Да, вот образчик, да, святоши, которые на самом деле жулик. Это все совершенно естественно, и мы не можем ждать, чтобы каждый священник и каждый диакон был, во-первых, прошу прощения, хорошо образован, потому что вы помните, откуда было взять столько священников на всю Россию-то? Откуда было взять? Это во-первых. Поэтому набирали священников вот в первые годы, там в начале 90-х, набирали священников, которые, ну, потом говорили, например, я скромная не освящаю, когда окропили столы. Там какие-то казаки сальца принесли тоже на окропление. Тут люди яйца ставят, куличи. А батюшка говорит, сало, а я скромная не освящаю. Ну и что, что он так говорит? Ну и что? Ну и чем он виноват? Да, вот его поставили батюшка, он зато хороший батюшка. Он старается, но да, семинариев не кончали, извините, пожалуйста. А кого было ставить в 91-м?
Сегодня другие, сегодня образованные, вроде бы.
Я не берусь судить на эту тему, кто там образованный, кто не образованный.
Ну, по ощущениям.
Да, священник может быть хорош, там, не очень хорош, он может быть искренний, он может быть неискренний. Но я вообще в дом к Богу прихожу. Я прихожу за причастием. Поэтому, если батюшка что-то делает не так, или мне кажется, что он делает не так, мне это особо не препятствие, потому что его образование, воспитание и поведение – это не моя проблема.
Потому что вы видели владыку и читали Лескова, а вот другим, которые не видели и не читали?
Ну, которые не видели и не читали, они ж Богу всегда могут помолиться. И понятное дело, знаете, бывает же такое, например, и многие верующие испытали это на себе, он уже в Бога верит, он забирается в храм. Тут или судорога в ноге, или плохое самочувствие, или в спину вступило, или еще какое-то, не пойду, в следующий раз пойду. Знакомо, бывает. Мы же знаем, что как только соберешься исповедоваться, причаститься и так далее, обязательно возникнет какая-то пакость. И возникнет обязательно искушение, ну не то, что вообще не пойти, но потом отложить. Тем более, если надо что-то исповедовать такое неприятное, да? Обязательно. Можно в пробку попасть, но обычно это плохое самочувствие. Все что угодно. Причем это все проходит моментально после причастия. И спина болеть перестает, да, и головной боли нет, как нет. Знакомо. Так вот, непонятное, неприятное поведение кого-то там из прихожан или кого-то там из священников, можно просто тупо отнести в ту же категорию. Вот причастился, да? Тебе какая разница, что там батюшка не то? Ты идешь от причастия, ты думаешь вообще о батюшке? А вот он о тебе может думать. Поэтому в церкви есть не только человеческая составляющая, я давно обратила внимание, абсолютно любая человеческая организация, партия, чего угодно, постепенно превращается просто в свою противоположность со временем, с прохождением времени. Просто в свою противоположность. Ну, как коммунисты. А они начали с отрицания религии, а потом выстроили свою религию, вот эту с Лениным, Марксом, Энгельсом в центре, с полной имитацией всех обрядов поклонения, со всегда живой и так далее, и так далее.
Сегодня уже встраивают ее и в христианство.
Это же все дело такое. Она превращается в свою противоположность. А вот сколько у нас коммунистов теперь крестится, ходит. Запросто. То ли народ обтесал, то ли они идеологию подрихтовали, неважно. Но церковь – это не просто человеческая организация. Церковь все-таки как Господом основана, так Господом ведется, так Господь нас в ней причащает. На эту тему есть старая притча, которую я слышала еще до ареста, что какой-то там священник оказался вором, преступником, грабителем. Не был он священником, а он по дороге убил священника и пришел в деревню, надев рясу убитого. И там, значит, приспособился, окормляет, службу как-то знал, каторжник старый. Проповедует, люди его кормят. И так несколько лет, пока, значит, жандармерия, то еще царское время, не нашла его, не разоблачила. И вот увозят его. Он один священник на деревню был. И все берутся за голову, потому что он все это время крестил, венчал, отпевал. Что же это получается? Браки недействительны, крестина недействительна. Покойники неотпетые, что теперь делать? И вот приезжают, значит, два священника направили там разбираться, что теперь делать. И мальчонку спрашивают, которого крестили, что вот тебя этот крестил. А мальчонка говорит, маленький, нет, не этот меня крестил. Меня крестил такой весь белый и с крыльями, а этот связанный на полу лежал. Поэтому недостоинство священника – это вещь возможная. Они же начинают, как они разрешительную молитву читают, аз недостойный иерей. Недостоинство священника – вещь возможная. Я уж не знаю, что такое достоинство вообще, достойным Господа быть. Это святым надо быть. Что же он обязан признавать себя святым? Но мы почему с него взыскуем, как со святого? Ну, допустим, недостоинство священника – это проблема между священником и Богом. Но молимся же мы, когда вот сейчас в церкви, молимся за власти. Мы же не понимаем, что это за то, чтобы у власти было всего побольше, послаще и все, что они хотят. Сколько, во всяком случае, на жизни моего поколения мы молимся в основном за прибавление ума, что было бы совсем не вредно. И так и следует молиться. И я особенно не сталкивалась, ну, бывало, конечно, но особо я не сталкивалась с большими уж такими проблемами со священником. И единственное, что меня удивило, когда я вернулась после отсутствия в уже не Советский Союз, а вот в Москву 98-го года, что почему-то все маленькие девочки замотаны в платки. Раньше на Руси такого не было. Девицы как раз отличались от замужних дам тем, что они могли быть с непокрытой головой. Платки девочки заматывали голову только на сельхозработах или на ремонтных работах, но в храмах они не кутались в платки. И, во-вторых, горожанки, как правило, носили шляпки. Но если мы посмотрим на тех, кто официально признан святыми, да, царская семья, да, великомученицы, царские дочери, в чем были? Царица в чем была? Ну, не в платках они хотели в храм. Теперь, если пойдешь в шляпке в храм, могут косо посмотреть, могут, особенно если монастыри женские посещают, могут смутиться и так далее, и так далее. А это нововведение, когда оно произошло, как оно произошло, я не знаю. Но я подумала, что если это кого-то смущает, то я замотаюсь платком, и чтобы это была моя главная проблема.
Ирина Борисовна, в завершении нашего такого интервью, рассказа, повествования, беседы, на которой, конечно, не хватило времени, как всегда. Мне хотелось бы, чтобы вы оценили вашу профессиональную область все-таки сегодня. Вот мы знаем, что, несмотря на то, что тиражи невероятно упали, но книги все-таки продолжают издаваться. И есть книги очень интересные и очень редкие, даже по нынешним меркам. Я отслеживаю, как-то удается вот находить жемчужины сегодня. На ваш взгляд... Не буду упоминать это словосочетание «православная литература». О чем писать сегодняшним поэтам, сегодняшним писателям, если в основном все уже сказано, все написано? И как воспарять вот туда, куда мы призваны воспарять?
На этот счет у меня нет никаких рекомендаций. То есть, что у человека на душе, то он и должен писать. Вот не дай Бог мы еще начнем своим православным сестрам и братьям сообщать, куда им воспарять, в каком направлении писать и на какие темы. Есть талантливые люди, есть талантливая молодежь. Что они хотят писать? Что для них важно? Вот о том они и будут писать. А если кто-то напишет какую-то грязную штуку, то, знаете, я смотрю на молодых людей просто несколько под другим углом. Во-первых, потому что у меня этих молодых людей сплошь и рядом полон дом. Парням по 22 года, моей двойне. Друзья-студенты там, туда-сё. Это нормальные, толковые ребята. Кстати, не все верующие. Но толковые ребята, мыслящие, читающие. И, в общем, пошлость от непошлости они отличают. Но последнее... Вот, я смотрю на молодых людей там, в общественном транспорте. Да нормальные они. Если не придираться, у кого там кольцо, какие джинсы и так далее, и так далее. Но это просто недостойно вообще. Вспомните, как мы молодые были. Нам говорили, вот у вас нет ничего святого, вы в джинсах и кедах, да? Ну вот помню, пригласили меня... там, дом Булгакова, стихи читать. Ну, в 7 часов вечера. Брать такси нереально, потому что станет в пробке. На метро надо добираться. Но я же все-таки должна быть прилично одетая дамочка. Ну, если я выхожу на публику читать стихи. Поэтому я надеваю шляпку, пальцо и еду на метро. Игорь тут со мной рядом, он здоровенный у меня и сильный, но... Там дикая вдруг толпа, огромная, и нас, когда выносит из вагона, нас просто выносит, а нас разрывает этой толпой и роняет меня в толпе под ноги на самом выходе из вагона. Я не устояла на ногах. Откуда ни возьмись, рядом какие-то двое молодых ребят, крепеньких, меня вздернули под локти. Еще шляпочку успели уловить из-под ног этой толпы. Оттащили в колонне, проверили, цело ли у меня все, отдали шляпу, спросили, как я себя чувствую. Тут Игорь подоспел. Все, они меня сдали на руки Игорю и ушли. Кто были эти молодые ребята? Они же моментально все сделали, потому что меня помогли затоптать. Ну, знаете, что такое толпа в метро? И помните, я уже не помню, в каком году, несколько лет назад, в московском метро было, вообще по всей Москве отрубило электричество. Чубайс тогда еще говорил, что если вам докажете в суде, то мы вам заплатим компенсацию. Он тогда за Мосэнерго отвечал. И люди застряли в метро, люди застряли в лифтах и так далее. Представляете себе, что такое? Все метро Москвы стало под землей. С женщинами, с детьми, со стариками, с калеками, с беременными. Вы помните, что тогда никто не погиб, ни один единственный человек. То есть люди выходили туннелем, а потом по недвижущимся эскалаторам и выносили с собой всех, кого могли вынести. И вынесли всех, если надо было там. Пресса тогда сконцентрировалась на поливании грязью таксистов, потому что некоторые таксисты, видите ли, драли за дорого, а то, что некоторые возили вообще бесплатно, они просто проигнорировали. Но подумайте, сколько у нас в день народа в метро. Да, вот одна женщина тогда, я отследила эту историю внимательно, у нее был выкидыш, она потеряла ребенка. Вот просто в метро случилось. Но это единственная человеческая потеря за всю огромную подземную Москву. Она ведь вся стала. Люди действительно выходили сами. То есть была бы паника, затоптали бы неизвестно сколько народа. Значит, нигде, ни в каком туннеле, никакой паники. Ребята организовали выход всем и помогли выйти всем. Вы понимаете, что такого золотого народа вообще, это при том, что Москву все ругают, москвичи плохие, понаехавших много, да нет такого золотого народа нигде. Чтобы не было паники, чтобы всех вынесли. Да это ж Божье чудо. Что мы вообще можем сказать? Да, конечно, есть люди, которые совершают плохие поступки, это плохо. И сейчас я сяду ругать депутатов, если вам нравится. Они такие-сякие, и жулики, и воры, и все что угодно. Но народ-то у нас золотой. Народу может быть послано такое вот чудо, как Москва без единой человеческой жертвы. Вот в такой ситуации. Ну и кроме того, владыка Антоний Сурожский, когда благословлял нас, мы редко спрашивали благословения на что-то, и он терпеть не мог, когда спрашивали благословения по мелочам. Говорит, знаете, терпеть не могу, когда спрашивают, благословите вырвать зуб. Да, это вы к дантисту, пожалуйста, а не к священнику. Но тут дело серьезное. Нас английские друзья страшно переживали. Куда вы едете? Ну, 98-й год, с ума посходили, детей жалко. И вообще, как вы там будете? А-ля-ля-ля-ля. И мы приходим, владыки, вот тут мы за благословением пришли. Говорим, владыка, есть чего обсудить, уделите нам время. Да, говорит, приходите. А мы с детятками пришли. Ну, они, конечно, да, к нему на руки. И мы говорим, владыка, такое дело. И он нас благословит. Говорит, если бы не возраст мой и не то, что я служу, где приказали, я бы сам сейчас в России был. Конечно, благословляю, конечно, в Россию. И деток благословляю. И понимаю, что будет трудно в России. Он любил всех мелких, но и наших мелких любил, безгрешные же еще, до 7-то лет. Вот. И благословил же их. Это еще была вполне бандитская такая, да, у нас много тут ситуаций было, когда детей действительно Бог спас. То с одним что-то, то с другим. Господь отвел. Целы живы вообще. Проходили там через всякие драки, борониться приходилось, но целы живы. Раз благословил, то я же никогда не поверю, что у России нет перспектив. Какие бы там ни были депутаты, какой там президент хороший, плохой, вот я не собираюсь вообще это обсуждать. А я за него молюсь. Я прибавление там ума, решимости и так далее, и так далее. А я за священника буду молиться, и тогда, когда он хороший, и тогда, когда он делает какую-то бестактность.
И это урок всем нам. Я бы хотел, чтобы вы завершили словом утешения нашим радиослушателям, которые часто во многом, может быть, правы, усматривая некоторые эсхатологические какие-то знаки в том, что происходит. Вот мы же знаем, что сейчас и вообще ситуация такая неприятная, да и период времени такой, ну, уже затянувшаяся зима, накануне весны, накануне Великого Поста, скажу я так. Великий Пост, который вот сосредоточился в России так. Ну, Пасха ведь будет же.
Конечно, будет. Да, будет. И Великий Пост у нас да, может начаться даже и преждевременно, судя по тому, что сейчас делается с экономикой. Но, во-первых, не впервой. Нашему народу не впервой. Во-вторых, было бы ради чего. И тут мы ничего не можем сделать. Для конфликта достаточно двух сторон. Но для нападения достаточно одной стороны. Посмотрите, какие страны прежде всего под ударом тех, кто претендует на мировое господство? Православные. С чего у нас пошатнулись представления о том, что Запад стоит на страже прав человека, свободы и так далее? Сербии. Православная страна. Православные сербы, которых бомбят, когда они в храме, на службе и на бомбах пишут «Happy Easter». Экономику какой страны Евросоюза прежде всего разнесли в пыль? Греции. Православная страна. Ну, Болгария, между прочим, тоже. И вплоть до того, что им помидоры запретили выращивать, да? Другие страны есть выращивать помидоры. Я бы не сказала, что Россия такая уж православная страна сейчас. Ну, у греков православие в Конституции, например. Там понятно, о чем мы говорим. У нас в Конституции близко ничего такого нет. Но все-таки нас, православных, тут большинство. Не знаю, что дальше будет. А вдруг будет меньшинство, вдруг истребят часть нас. Ну и это что, основание Христу изменять? Это основание от него отказываться? Что будет? Как будет? Я не знаю, но точно так же, как я почти была уверена, в зоне, когда была нас, нам обещали, что мы живыми оттуда не выйдем, что или мы, значит, сдадимся и начнем там наговаривать на себя и сотрудничать с КГБ, и писать вот эти вот помиловки, и обещать отрекаться от того, что мы делали, да, это значит, я должна обязательство дать не писать стихов, например, да, и в Бога и Родину не верить. Я не знала, то есть, выйду ли живая, и было понятно, что, в общем-то, нет. Это не было для меня основанием отрекаться от Христа, потому что Христос воскресе, и мы тоже все воскреснем. Это во-первых. Во-вторых, то есть, самые ужасные вещи, когда происходят, тогда открываются нам самые лучшие люди, которые сейчас среди нас, и о которых мы понятия не имеем. Кто они, живые святые, которые ходят среди нас? Мы же не знаем, откуда они выплывают, кто они такие, кто оказались защитники вот этой Новороссии, которую бомбят сейчас. Откуда они взялись, такие смелые, замечательные люди, которые пытаются, несмотря на то, что, по-моему, они неудобны, что нынешним российским властям, что нынешним украинским властям. Потому что они пытаются русских защитить от этой украинизации с бомбами. Вы посмотрите, как этих людей народ поддерживает. Что это за характеры? Я не про святость говорю, далеко нет. Но мы видим, что у нас есть мужчины, которые не трусы. Как интересно. Так вот, если будут трудные времена, мы увидим вокруг, как на темном фоне золотом высвечены те люди, которые нас помогут, которые нас будут спасать, которые вытащат нас, как из туннелей тогда ставшего метро, вытаскивали слабых и больных, и детей, и стариков. Вытащат. И Владыка вот верил, что в России будет трудно, но все-таки этот центр сейчас, куда надо стремиться, откуда к Богу ближе. И мне всегда, он никогда впрямую не говорил, но мне всегда казалось, что он оптимистичен был насчет будущего России. Вот когда он нам говорил, понятно, что России, то и нам будет, и деткам нашим. Что говорит, сначала будет трудно, но потом в итоге все будет хорошо. Да. Поэтому я не знаю. Я уже столько видела. Я уже такая битая-перебитая, что... Я когда-то, знаете, написала еще в лагере, что мало ли что будет, Но, да, конечно, сами виноваты. Но сложу я договор с судьбою, чтобы быть мне здесь и в час расплаты хоть кого-то заслонить собою.
Я благодарю вас, дорогая Ирина Борисовна, за те минуты удивительно теплого общения. Мне, например, стало спокойно, очень тепло. Я получил привет от Владыки, такого далекого вроде бы сегодня, но близкого к нам всегда. Когда общаешься с людьми, которые близко знали Владыку, непосредственно соприкасаешься как бы с ним. Еще раз приношу благодарность от всех наших радиослушателей, которые, наверное, во многом изменят свои негативные точки зрения и обретут настоящую надежду на Бога и душевное спокойствие, даже не пережив того, что пережили вы. Я думаю, все-таки вы отмечены особым перстом Божиим, потому что чего стоит хотя бы пребывание в этой колонии на костях новомучеников, да? Но, с другой стороны, мы должны и помнить о том, что новомученики молятся за нас сегодня, прославленные в таком множестве в 2000 году. Несмотря на то, что мы вроде перестали их прославлять, они молятся, и они вместе с нашими дорогими, любимыми, ушедшими от нас, все-таки вымолят нас.
Христос воскресе, а нам чего бояться?
Вы слушали беседу с Ириной Борисовной Ратушинской, российской поэтессой, бывшей политзаключенной, членом пен-клуба, духовным чадом митрополита Антония Сурожского. Ваши письма и отзывы, дорогие радиослушатели, мы будем рады увидеть в редакции нашей радиостанции 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, Радио Радонеж, или по электронному адресу радиорадонеж1@yandex.ru.